Здравствуйте, это «Открытая студия». Сегодня, в преддверии 9 мая, праздника Великой Победы, гость нашей студии – председатель городского офицерского собрания Николай Белоущенко. Николай Иванович, в преддверии 9 мая хочется говорить о радости, о каком-то позитиве, но, к сожалению, вот этот светлый праздник, этот наш великий праздник, от которого трепет у каждого русского человека в душе, омрачается сейчас событиями на Украине. Мы не можем не упомянуть об этом, как-то не связать нынешнее событие, праздник, воедино. И хочется спросить, вот как вы считаете, почему спустя столько лет, 69 лет назад, казалось бы, все это прогремело, да, мир содрогнулся от всего от этого. Был Нюрнбергский процесс, и в итоге получилось, что мы опять возвращаемся к фашизму. Свастика, лозунги фашистские стали модны за рубежом и в Европе, и почему-то как-то мы опять все это видим.
Праздник Победы ни в коем случае не умаляется. А события на Украине, скажем так, в западной области, они были проблематичны даже в период СССР, с самого момента их присоединения к Украине. Кроме того, прошло более 20 лет после распада СССР. Все президенты, которые приходили к власти, цель была едина – нажива.
Вы имеете в виду Украина?
Украина, конечно. Угу. Патриотического воспитания отсутствовало. Поэтому слабые ростки из попустительства народа Украины, неонацизма в западных областях Украины, они проросли, и появился нацизм, самый натуральный. Ведь посмотрите телевизор, вы посмотрите, что творится. Вот в Одессе показывают последние кадры. Это же кошмар, молодежь ломится. Им лишь бы не работать, не учиться. А вот только, понимаете, заниматься варварскими действиями, убийствами и так далее, и так далее.
Но почему Европа?
Ведь мировое сообщество молчит. На фоне того, что считаю Россию злейшим врагом, на этом фоне молчит. И даже, в общем-то, не замечает, как, что такое фашизм. Фашизм – это, понимаете, возвышение одной расы над другой. И потом даже оправданное уничтожение одних национальностей другой. Поэтому вывод соответствующий. Это больно сейчас говорить. Больно. Мы видим, какие жертвы, потери несет Украина. Для меня это особо, поскольку я, между прочим, тоже с Украины. У меня там сейчас родственники.
Но... Скажите, вы общаетесь со своими родственниками?
Да, общаюсь. У меня живут в Херсоне родственники, поэтому там не западная Украина и даже не восток, где сейчас боевые действия. Ну, в общем-то, там напряженно тоже сейчас обстановка, напряженная весьма обстановка. Тоже эти неонацисты поднимают голову, тоже там и памятники рушат, и так далее, и так далее. А вы говорите о фашизме из молчаливого согласия или попустительства граждан Украины. И происходит это. Вы понимаете, вот марши 9 мая, которые были нацистов вот, в прошлом году, позапрошлом году, когда ветеранов избивали.
Нападали на ветеранов.
Нападали, избивали и так далее. Не пускали там возводить цветы к монументам, к памятникам, к вечному огню.
Но это получается...
Присвоение звания героя Бендери, допустим, Украины. Это разве нормально?
Это получается даже политика самого государства, и причем не только Украины, например, той же Польши, той же Литвы. У них же это тоже сейчас прям активно назревает и растет.
Безусловно. Я почему говорю? Поэтому никто больше не выступает. Вы говорите, сообщество, мировое сообщество. Вот так получается мировое сообщество. То, что это Россия, обратите внимание, везде обвиняют Россия, везде виновата Россия. Везде Россия виновата, везде, везде, везде. Уже Путин буквально вчера выступает, председатель ОБСЕ, говорит, мы за мир, чтобы они там сели за стол переговоров. Вот отодвинуть референдум на какой-то срок.
Складывается такое ощущение, что все исторические документы, все факты, вся хроника, одновременно такое ощущение, что куда-то исчезла или стала невидимой какой-то, потому что вплоть до того, что отрицают исторические факты. Получается, Россия сейчас один на один с каким-то непонятным противником, что ли, и пытается вновь доказать и напомнить миру о том, что фашизм был, и вспомните, что он принес миру. И как бы, вот, чтобы сейчас-то остановить это.
Ну, остановить единственное, вот что касается на Украине, это должны быть немедленно разоружены все формирования, незаконный правый сектор. Ну и должны были привлечены все к ответственности за те вот массовые убийства, геноцид, который делается сейчас на Украине, это же серьезно.
В первую очередь.
Вы понимаете, не так просто. Вот, даже вот сейчас останови, допустим, все, стоп, мир, товарищи, ведь обидно тех, кто погибли. Они же на это не пойдут, просто все, никакой ответственности никого не привлекать. Всех необходимо привлекать к ответственности, разоружить. Тогда, может быть, какой-то толк будет.
Скажите, но несмотря на то, что, да, вроде бы, казалось бы, это у них там творится, но Россия напрямую втянута в этот конфликт сейчас, в это противостояние такое, пускай это пока еще как на уровне санкций, на уровне ультиматумов, пока еще, да, дай бог, дальше ничего не будет. Но мы видим, что у нас активно ведут боевые какие-то учения наши военнослужащие, войска наши приведены в какую-то такую, скажем, энергичную готовность, все время что-то там обновляется, говорится о том, что там учения прошли, здесь учения прошли. Но мы знаем, что на фоне всего этого было скандальное дело с кражей оборонных денег при Сердюкове. Вот военная реформа, которая стартовала в 2009 году, и она идет постепенно сейчас, да, какие-то входят изменения все время, то форму пошьют, то упразднят кого-то. Вот расскажите об этой реформе. Нужна ли была она, эта реформа? Какие-то ее ключевые моменты? И что это дало России? Плохо, хорошо, грубо говоря.
Ну что, во-первых, не одна реформа, их всего было 3 реформы. Во-первых, было еще при Ельцине в 1991 году, когда массовое сокращение вооруженных сил было произведено. Дальше 2009 года и сейчас 2013 года. Что в целом дало, если говорить о плюсах? То, что у нас вместо округов стали оперативное стратегическое командование, их 4. Запад, центр, юг и восток. Это тут более гибкое оперативное руководство войска. Следующее с плюсов можно отнести то, что принято все-таки решение и наставить на том, чтобы приобретать импортную технику, боевую технику. Потому что у нас отстал военно-промышленный комплекс. Он не способен делать вооружение такое, чтобы оно соответствовало мировым стандартам. Поэтому вот боевые машины, скорее всего, будут закупаться, вполне возможно. Сейчас слухи ходят, вообще-то не я это подписываю, не я это решаю. Ну вот муссируется такое дело. Потому что для того, чтобы создать даже обыкновенный танк или БМП, это целый комплекс должен быть заводов. Это же не один завод делает. У нас не хватает. И так государство тратит колоссальные деньги на оборону. Но мы не можем все вытянуть сразу.
Ну скажите, но в чем-то мы же асы, вот, например, самолеты.
Ну, боевые. Асы, безусловно, конечно, само собой. И в электронике АС, и в самолетостроении, и в кораблестроении. Мы же это не покупаем, ни авианосцы не покупаем, ни самолеты последних поколений. Нет, конечно. Ну, что касается еще по плюсам, говорите, ну, совершенствуется командование само, управление командованием.
Ну и на этом плюсы заканчиваются?
Ну, плюсов много можно
много,
говорить.
Много, да, плюсов?
А вот что по минусам, о минусах можно сказать, конечно, тут побольше. То, что нас расформировали дивизии, сделали бригады. Ну, для нашей страны, а конфликт возможен, между прочим. Для нашей страны, имея такую армию, бригада, она не способна решать поставленные задачи оперативно, так как дивизия. Ну, малочисленная единица, штатная, и соответствующим образом.
Ну, нам и вооружение было, нет, совершенно ходить. Другое,
ну, конечно,
получается.
Вооружение не то немножко, поэтому вывод соответствующий. Желательно бы было, чтобы дивизии вполне возможно. Мы вернемся к этому.
Ну, то есть, вот мы же сейчас видим вот эти шаги как раз, и причем о них регулярно оповещают население, да, граждан Российской Федерации о том, что будут выведены новые подводные лодки, там спущены новые эсминцы, что-то вот. То есть, сейчас вот прям активно это все идет, да, сейчас?
Безусловно.
Грубо говоря, все... где-то какой-то завод сейчас запустили на полную мощь.
Они-то и были, просто денег и не было, все стояло. Поэтому вывод соответствующий, так же, как и летчики у нас не летали, и моряки не ходили. Сейчас уже наши корабли бороздят океаны, самолеты летают, и налет у летчиков. Ведь конфликт с Грузией показал многие недостатки. Мы готовы были, но не готовы к такому, чтобы точечно, понимаете, нанести удар. Мы, конечно, как всегда, напором, патриотизмом, героизмом своим выполнили поставленную задачу. Но летчики тоже, потери от нашей авиации оказались, потому что не были уничтожены или подавлены противовоздушные средства обороны Грузии, не были подавлены. Поэтому были потери у нас.
То есть, казалось бы, да, маленькое государство Грузия и такое огромное государство, ну, России, и пришлось все-таки как-то почувствовать сопротивление серьезное.
Конечно,
да,
да, ну, не сколько сопротивления, но все равно потери были. Наши самолеты там были сбиты.
Николай Иванович, хочется спросить вот у вас мнение. Экс-министр обороны Российской Федерации Сердюков, Анатолий Сердюков, скандальное дело, да, он под судом ходил. Какой урон он нанес? Годы его руководства.
Да,
что было с обороной?
Самая темная история.
Самые тяжелые, да.
И тяжелые. Во-первых, скажем так, очень большой был нанесен урон командному составу.
В чем
лучший командный состав был уволен с вооруженных сил.
Под предлогом на пенсию?
Да, на пенсию и так далее. Ротация, сокращение и так далее. Потом, вы понимаете, в главном штабе пришли некомпетентные люди. Принцип комплектования не подлежал никакой критике и разумному понятию, учитывая, что человек был не военный, наверное, поэтому все это дело.
Ну, скажите...
Сокращение, вы знаете, вот даже пострадали ведь многие и военные представительства, военные комиссариаты, и войсковые части. Из-за сокращения необдуманного, непродуманного. Сердюков нанес огромнейший ущерб нашему государству, оборонной мощи нашего государства, Российской Федерации. И все офицеры поражены, что так все это ему сходит с рук. Он преступник и должен нести ответственность по закону.
Но, к сожалению, от правосудия ушел.
К сожалению, да. Но это неправильно.
Ну скажите, какие вот за эти годы все-таки еще плюсы? Военные всегда нуждались, военнослужащие всегда нуждались в жилье. Как сейчас обстоит обстановка?
Ну, сейчас обстоят намного лучше.
С довольствием, с денежным.
С денежным довольствием повысили денежное довольствие. Раз. Решили вопрос фактически с жильем. Ну, может быть, не так, как хотели. Ну, скажем так, что даже вот у нас военный комиссариат находится. После того, как сократили всех военнослужащих в военном комиссариате, двое из них были без жилья. Они находились за штатом в течение года, пока не дали им сертификаты и не получили ни жилье. Один получил в Подмосковье, второй под Ленинградом получил квартиры. И теперь нынче вот были уволены с вооруженных сил. До этого или за штатом.
То есть это всю жизнь люди проработали, не имея своего...
Ну, там, допустим, молодые офицеры, не в тем дело, но уже имеющие право на жилье. И их не имели права уволить, пока не получат жилье. Поэтому вопрос решается и фактически уже решен.
Скажите, ну вот эти вот все сокращения, которые прошли у нас в обороне, в частности, и вот реформы вот эти в военной отрасли, были комиссариаты наши, да, вот где призыв осуществляется, молодых там ребят принимают на воинскую службу, они были из-под военной, так скажем, опеки, да, в гражданскую. Что вот это дало? Как это отразилось на работе и призыве?
Не то, что под гражданскую опеку, просто военные комиссариаты, они в городах, населенных пунктах начали именоваться отделами. Отдел военного комиссариата, областного или краевого. Вот у нас, допустим, отдел военного комиссариата по городу Железногорску. Что дало? Дало то, что нет ни одного военнослужащего, там, ни одного офицера, прапорщика нет. Подавляющее большинство от военный комиссар и дальше женщины. Если раньше было там 12 офицеров, прапорщики были, сейчас одни женщины. Они и оповещают, они и разыскивают уклонистов, они отправляют команды на сборный пункт. Вот команда там призывников 10 или 15 человек, и с ними женщина поехала на сборный пункт сдавать. Ну, как-то оно не смотрится. Исходительно из того, что военный комиссариат, это, скажем так, как раньше говорили, и оно и так и остается и ныне, что это приемное министерство обороны в любом населенном пункте, потому что куда народ обращается? Это смычка народа с армией.
А сейчас получается...
Ну, оно-то есть, он есть, потому что он находится в штате министерства обороны, то есть военный комиссариат, он не стал гражданским, просто там, что нет военных, вот и все. А так он...
На работе это как-то отразилось?
Да, конечно, отразилось, само собой, функциях. Безусловно. Если до этого готовили офицеров, готовили специальные, были учебные центры, где проходили подготовку шестимесячную, там, вот, периодически отправляли. Сейчас все это дело не делается. Как-то сразу забросили мобилизационную работу, потому что, ну, накапливается опыт какой-то. Накапливается опыт. Решили, что переходим на контрактную службу, значит, все. У нас наемной армии все равно же не будет, поэтому вывод соответствующий.
Ну вот к мобилизации и контрактникам мы перейдем чуть позже, а к нам дозвонилась Надежда Ивановна. Давайте послушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте, работники студии. Я хотела бы спросить у вас, мы все сейчас озабочены тем, что все-таки какое-то идет вот такое движение. Вот всем надо обязательно влезть в эти украинские дела. По телевидению и канал Афонтова и Енисей канал уже там говорят о том, что добровольцы собираются, все такое. Даже депутат этого законодательного собрания края сказал, да, вот такое ходит в мыслях, вот мы-то так делово настроены. Но хочется этих депутатов спросить, они сами пойдут туда с ружьем и своих сыновей пошлют? Или все-таки наших внуков и детей пошлют туда? Вот я умоляю вас, сделайте все возможное, чтобы не было вот этого, чтобы вот ни с того ни с сего взяли и направляли туда наших молодых там или контрактников или что. Не надо нам ввязываться в эту мировую бойню. Вы посмотрите, во-первых, они там сами не понимают, что творят. У них вот даже в семьях некоторые там за бандеровцев. А молодежь-то как настроена воинственно против русских? И это будет такая бойня, это будет хуже Чечни, мы будем это, если мы это ввяжемся, это будет страшное дело. А самое страшное, что вот и средства массовой информации еще как говорят, что если вы не против вот этих всех событий и вмешательства России, значит, вы вообще против там, ну, чуть ли не изменник Родины. Вот это вот такое выражение умов, и это так раздражает и настораживает. Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы не влезла Россия в эту войну. Спасибо.
Спасибо. Ну вот беспокоиться, насколько это вообще действительно все реально, реалистично в том, что
нет, наши это пока ребята пойдут туда? Со слов телевидения и радио звучит. Это не решается и решаться, скорее всего, не будет.
Но вот,
президент Российской Федерации не пойдет на то, чтобы применять вооруженные силы.
Но нас же провоцируют на это постоянно.
Ну, провоцируют, это провоцировать, пожалуйста. Провоцируют пока только теоретически. Провоцируют, что Россия вмешивается. Россия. Да не вмешивается Россия туда совсем. Не вмешивается сейчас. Крым был Крымом, да. И тот мы там не вмешивались, но референдум прошел, никуда не денешься. Крым отошел к нам. Это стало, конечно, неожиданностью, потому что планы были, вынашивались планы, что в Крыму уже будет военно-морская база. Город Севастополь станет городом военно-морской базы Соединенных Штатов Америки. Все было готово, поэтому простить они не могут. Они не ожидали, никак не ожидали.
Они не
Даже
ожидали,
Америка сейчас не может простить и Украине.
Что упустили, да?
Да, что упустили.
Так, из-под носа.
Ну, остальные области, которые сейчас есть, ведь там вопрос не ставится о том, чтобы они перешли, допустим, под юрисдикцию, допустим, России.
Просто федерализация.
Да, федерализация, все.
Мы хотим
поэтому
быть.
Вот, соответственно, с какой целью мы будем вводить туда войска?
Наши радиослушатели беспокоятся и телезрители беспокоятся о том, что пойдут... Если что, наши молодые ребята, зеленые, наши братья, сыновья. Вы упомянули о наемной армии. Будет ли у нас какая-то наемная армия в России?
Ну, наемная армия, скажем так, что она для нашего государства не подходит, наемная армия.
Почему?
Ну, потому что наемная армия – это люди воюют за деньги. Контрактники есть, да, у нас мы комплектуем контрактниками. Но у нас и по призыву останется. Призыв останется в обязательном порядке. Как показывает опыт, изучает опыт западных стран и так далее, ни одна из наемных армий не смогла защитить от внешней угрозы свое государство. Ни одна.
Насколько активно идут служить ребята?
Раньше это было позором, если не служил в вооруженных силах. Вы знаете, когда в 84-м году, ну, мне пришлось служить, когда в 84-м году сняли броню, была броня у нас такая, когда не служили работники комбината. Сейчас это уже парни, которым под 60 лет. Тогда впервые было два призыва, когда мы отправили по 1400 человек, автобусы полные шли. Мы их даже не могли здесь сосчитать возле военкомата, они лезли все в автобус, все уезжали. Приезжаешь на сборный пункт, посчитал, ну, одного-двух нет причин уважительно, то сломана нога, то еще что-то. Ну, чтобы он добровольно где-то куда-то ушел, уклонился, не было, просто не было.
Скажите, пожалуйста, Николай Иванович, а вот как вы относитесь к тому, что вокруг России, или это, может быть, ну, чьи-то, может быть, страхи какие-то, может быть, они даже не обоснованные, что вокруг России собираются базы НАТО? Это действительно так? Это действительно угроза? И вот вы, как военный, видите угрозу в этом для нашей страны?
Ну, угроза, она всегда существует, это раз. Но, к сожалению, опоздали. Лихие 90-е прошли, Сердюковщина тоже. Сейчас вооруженные силы находятся на подъеме и готовы дать отпор. Недостатков много, если говорить о боеспособности вооруженных сил. Много недостатков, но они решаются. Решается новым министром обороны.
Вот Сергей Шойгу, хочется о нем тоже упомянуть. Вот как вы его оцениваете? Как вот на ваш взгляд он?
Ну, вначале, когда
какими силами он обладает и, может быть, харизмой?
Ну, вы знаете, когда он вначале пришел, сразу отнеслись с настороженностью. Но в дальнейшем мы поняли, что это человек, именно тот президент Российской Федерации правильно сделал выбор, что назначил его министром обороны. Сделается много и сделано будет еще больше. Может он и организовать. Он восстановил первого, сразу сказал, восстанавливаю командный состав. То есть управление.
То есть мы возвращаемся все-таки к тому, что было упразднено,
да,
и
да,
к
да,
тому,
да, да,
что
конечно,
было,
конечно,
так скажем.
Поэтому вывод соответствующий.
Советским прошлым нашим
рассчитываем,
наработано.
Что, и в частности, я как офицер, и наше офицерское собрание рассчитывает на дальнейшее совершенствование боевой готовности.
Скажите, а как вы относитесь к службе по контракту? Контрактники есть, а вообще призывники служат год. Вот к таким вот изменениям как вы относитесь? Что можно, чему можно за год научить?
Ну, вы знаете, за год научить, безусловно, специалиста хорошего-то нельзя. Поэтому они занимают не ключевые должности в подразделениях. Должности стрелков, там, пулеметчиков, гранатометчиков, то, что можно научить. Ну, раньше, когда два года служили, там полностью выходил специалист. Сейчас на это нет. За год этим специальностям научить невозможно, поэтому вывод соответствующий. Если единственное только призывается он и на должность назначает, если он заканчивал какое-нибудь учебное заведение, что связано с данной специальностью. А так нет.
А контрактники?
Ну, контрактники, скажем так, набирают и готовят специально. И потом контрактник он отвечает за технику. Ты получаешь деньги, у тебя все всегда должно работать.
Если с них и спрос больше, да?
Да, безусловно, спрос больше, потому что они эти хорошие деньги получают за это. Другое дело, что, конечно, очень тяжело укомплектовать контрактник. У нас еще нет надлежащей базы подготовки. У нас даже нет надлежащей базы по отбору их, так называемые вербовочные пункты. Они-то есть и созданы, но еще не функционируют не в полную силу, эти вербовочные пункты. Ну, отобрать это одно, потом я должна еще учить
Николай Иванович, а вот если, например, сравнивать нашего рядового служащего с европейской армией, с любой другой какой-то страны или с американскими солдатами, как у них подготовка? Вот насколько мы отличаемся в этом? Был ли у вас там опыт увидеть это или там услышать от кого-то? Но говорят, вот американцы прям супер подготовленные. Вот это так?
Или... Да, к сожалению, они супер подготовленные, но не готовы воевать, так как наш. Нет их патриотизма, нет духа, того подъема нет. Да, подготовка, конечно, их может быть в чем-то и...
Условия другие, да?
Условия, может, другие и так далее. И кроме того, там же ведь служат, ну, нас только это новое явление, как контрактник, допустим. А в их это всю жизнь же было уже, понимаете? Поэтому вывод соответствующий, когда наши будут, такая подготовка будет сделана, это тоже, конечно, будет.
Скажите, решаем. Вы сказали патриотизм, что немаловажно. То есть русский человек, вот как раз, например, Великая Отечественная война, это не секрет, да, что... В основном-то патриотизм людьми двигал, и не щадя живота своего, да, защищали родину свою, даже от мала до велика. Даже у меня маленькая дочка говорит: «Мама, ты знаешь, что маленькие дети воевали в войну?» Я говорю: «Знаю, доченька». Она говорит: «А зачем?» И я не знаю, что ответить ребенку, потому что, а как объяснишь вот эту русскую душу, любовь к родине, любовь к своему отечеству и каждой березе? Вот сейчас вы ведущий парада, да? Из года в год вы встаете вот на это место и лицезреете весь город практически, который приходит на парад. Вот сколько людей, больше, меньше? Есть волна патриотизма? Еще жива или вот эти лихие 90-е, как вы выразились, все там на корню, может быть, срезали, и несколько поколений-то утеряно у нас?
Ну, скажем так, военно-патриотическое воспитание необходимо наращивать.
Вот и оно ведь, есть у нас сейчас?
Нам надо, может, реже менять историю свою. Приходят руководители, сразу начинают переписывать. Скоро у нас Великая Отечественная война, это будет две странички. Если это раньше получебника было, сейчас скоро две странички будет. Потом следующее. Наверное, больше и говорить о патриотизме, о героях, тех, которые положили, как говорится, живот свой на алтарь победы.
К сожалению, ветеранов становится меньше с каждым годом. Они уходят от нас, и встреч со школьниками меньше, меньше и меньше. Вот еще
утрата какая. В школах остаются воспитатели, учителя, которые должны заниматься этим. Ветераны-то они, ну что, ну раньше, ну пришел он в школу там, выступил, сказал что-то, несколько слов. А так-то, в общем-то, должно вестись постоянно и неусыпно. Если только будут пробелы, будут незамедлительно будут заполнены другим, чем мы видим.
Скажите, вот сейчас какой процесс в России, на ваш взгляд? Дайте оценку. Сейчас идет забвение или все-таки мы еще помним, мы еще гордимся и мы еще готовы даже отстаивать наш патриотизм?
Что значит забвение? Это не должно быть никогда забываться. Патриотизм нашего народа, победы.
Я имею в виду
мы
победу,
до сих,
да.
Мы до сих пор ведь помним ледовое побоище 1242 года. Ну, этот день воинской славы. То этот день, день великой победы советского народа в Великой Отечественной войне 41-45 это не, я думаю, что будет жить в веках. И мало ли много, вот вы задали вопрос, мало ли много приходит на
горожан
на данный
момент.
Все зависит от организаторов. Насколько оно хорошо организовано, это мероприятие, так вот и народ и идет.
Ну вот с каждым годом вы больше людей замечаете на площади? Или ну, тоже от погоды зависит, грубо
ну,
говоря?
Ну и от погоды, конечно, зависит тоже. Но, вы знаете, были моменты, когда было поменьше, сейчас побольше народа. Побольше народу.
Все-таки
да.
Больше людей
приходят, да, люди посмотреть, послушать и посмотреть, как войсковые части проходят торжественным маршем там, и так далее. Конечно, сейчас поменьше нас, если взять лет 15-20 назад, там был действительно настоящий парад. Сейчас поменьше нас, войск в городе, скажем так, совсем мало осталось. Но все равно проходят, выделяют командиры, личный состав. Коробки. Тут даже прошел слух, что не будет якобы парада. Народ заволновался, и мне звонят и спрашивают: Николай Ильич, будет или не будет все-таки парад? Ну, во-первых, не парад, это торжественное прохождение войск.
Но он все-таки будет, насколько
будет, я знаю. Безусловно, будет. Угу. Митинг будет и торжественное прохождение. И уже ребята тренируются, ходят, будут идти кадеты, будут идти курсанты Центра Патриот, будут идти курсанты Пожарно-спасательной академии. МЧС, будут идти даже подразделения наших воинов-интернационалистов, это впервые будут идти, боевое братство.
Парад, в общем, будет торжественный и состоится в любом случае.
Безусловно, конечно.
Николай Иванович, у вас есть возможность сейчас поздравить всех ветеранов, кто нас слушает, кто нас смотрит, возможно, по телевизору сейчас, и всех-всех горожан с праздником 9 мая, с Днем Великой Победы.
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, уважаемые горожане, гости города, у нас величайший праздник, День воинской славы России, День Победы, 69-я годовщина. Позвольте от имени офицерского собрания поздравить вас с этим праздником, пожелать добра, здоровья, благополучия, и чтобы над нашей землей было мирное небо.
А я хочу напомнить нашим радиослушателям и телезрителям, что в открытой студии принимал участие председатель городского офицерского собрания Николай Белоущенко. Всего хорошего, до свидания.